По зрелым размышлениям как раз песен в непрерывную программу решили не включать. Во-первых, это требовало слишком большой концентрации от исполнителей. Во-вторых, по мнению дяди Пети, тексты песен могли помешать отдыху клиентов, мобилизуя их внимание и разрушая комфорт. Решено было на первое время ограничиться, как выразилась Кима, полифоническим муром и только по желанию клиента переходить к песенному репертуару. В программу включили два варианта мура. Первым была тема «Из лебединого озера». Ее отрепетировали довольно быстро. Второй мур был сделан по песне «Мондо Бонго» из фильма «Мистер и миссис Смит». Из слов, где не кстати пелось про ЦРУ, оставили только «ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла», которая сначала спадала легчайшим серпантином само на себя, а потом вообще проваливалась во что-то сладостно-бесстыдное. Получившуюся распевку можно было безостановочно мурлыкать на 4 голоса хоть все 48 часов смены. Это было красивое и экономичное решение в смысле экономии сил. На первой музыкальной вахте, когда отрабатывали «Мондо Бонго», пели по двое, каждая пара по часу. Посетителей снова не появилось. Но сейчас у этого была уважительная причина. В Малахитовом зале работал художник Кулик, которому дядя Петя все-таки заказал новую роспись. Самого Кулика, что самое интересное, никто так и не увидел. Трудились его помощники, причем на удивление спора. Всю работу закончили за один день. Сначала ребята в красивых желтых комбинезонах закатали небо с ангелами ровным слоем кремового фона. Затем они включили диапроектор и обрисовали контуры спроецированного на стену изображения. Получилась довольно грубая человеческая тень с непропорционально длинными ногами в обрамлении слов «гав», «гав-гав» и «гав-гав-гав», написанных самыми разными шрифтами, от веселого комиксного до мрачного готического. Эти разнокалиберные «гавы» покрыли всю стену, нализая друг на друга. А затем ребята в комбинезонах раскрасили их разными цветами, сверяясь с развернутыми на полу планшетами. Получилось красиво и интересно. Похоже на какой-то яркий среднеазиатский орнамент. Только на взгляд Лены все портила эта темная тень, не то в шляпе, не то в фуражке. Было непонятно, что все это должно означать, пока художники не написали стихотворный эпиграф в верхнем углу стены и название композиции в нижнем. Эпиграф выглядел так. «Ночь бездыханна, псы вдали, тишь рассекают пестрым лаем. Мы входим, я и тень моя. Севастополь, апрель 1919-го». Называлась композиция «Набоков в Крыму».
Дядя Петя с легким скептицизмом оглядел роспись и поинтересовался, в чем будет заключаться персональный вклад самого Кулика, если работа уже закончена. Старший ассистент, похожий на Гермеса, молодой человек с заплетенной в косичку бородкой, снисходительно объяснил, что это только подготовительный этап, и теперь остается самое главное — согласовать, между какими двумя стенами можно протянуть цепь, на которую сядет мастер. Услышав это, дядя Петя нахмурился. «Зачем?» — спросил он.
«Он будет перемещаться вдоль цепи на специальном шейном кольце, накинув на плечи собачью шкуру и мастурбировать на сжимаемую в руке фигурку пластмассовой школьницы. А придя в сексуальное возбуждение, будет спонтанно кидаться на ваших клиентов, как Калигула в «Жизни 12 Цезарей».
«Какую шкуру?» — оторопело спросил дядя Петя.
«Собачью», — повторил ассистент. «А хотите с подъебкой, пожалуйста, закажем медвежью или даже ностальгического черного лабрадора, если согласуете. На черного лабрадора у нас вообще-то отдельный грант. Мы это потом будем делать во Франкфурте, но ведь у вас без огласки, правильно я понимаю? Так что можно. Выйдет незабываемо. Вы только представьте, а? Ваши гости будут жить с этой энергией всю жизнь».
Дядя Петя увел ассистента в коридор.
Поскольку цепь так и не стали крепить, Лена сделала вывод, что художественную концепцию удалось упростить. За то время, пока художники работали и объясняли с дядей Петей, Лена испытала несколько новых и очень необычных переживаний. Как и раньше, она почувствовала, что держит руки сложенными перед грудью. Но теперь к этому добавилось еще одно фантомное ощущение. Ей померещилось, что у нее есть вторая пара ног, на которую опирается ее длинное-предлинное тело. Лена знала, что это галлюцинация, поскольку вторая пара ног должна была находиться далеко за стеной, чего не могло быть по законам физики. Вот только ощущение казалось гораздо реальнее всех этих законов. Богомол ненадолго появился в одном из перерывов, когда художники вышли покурить. И Лене не надо было петь. Как и в прошлый раз, между ними произошел бессловесный и практически мгновенный обмен информацией. Лена объяснила, что то, что она делает ртом, это музыка, полезная работа, за которую ее кормят другие люди, поскольку это красиво. Богомол дал понять, что у богомолов совсем другая музыка, одна нота, которая звучит, не меняясь, много миллионов лет. Лена выразила любопытство, как эта одна нота может быть музыкой, если она не меняется. И не надо, чтобы менялась, оттранслировал богомол. Вся красота как раз в том, что она будет такой всегда, что бы ни случилось. Лена захотела услышать эту вечную ноту, но богомол дал понять, что она и так ее слышит, просто не обращает внимания. Тогда Лена поинтересовалась, нельзя ли им говорить между собой словами. И богомол ответил чем-то средним между «посмотрим» и «в другой раз». Весь этот диалог занял не больше секунды. А затем, словно почувствовав, чего на самом деле хочет Лена, богомол опять раскрыл для нее свой удивительный, ясный и никогда не меняющийся ум. Говорить после этого было ни к чему, и Лена завороженно глядела в переливающуюся перламутровую вечность до самого конца смены.